Алексей Васильевич, вот такой вопрос. Вы говорите, что когда враг одолел, надо уходить на новое место, строить старую жизнь, правильно? Ветку строить. Вот. Как вы считаете, в Москве враг одолел уже?
Так он, я думаю, по всей уже планете одолел. Везде же враги у вас стоят.
С планеты же не уйдешь.
Так просто уходить из-под удара, то есть на новую землю. То есть имеется в виду, где-то так говорится, если в одном месте собралось 10 тысяч людей, то планета не в состоянии сохранить среду обитания в естественной чистоте. Люди начинают вырождаться и погибать. То есть нужно уйти там, где численность меньше 10 тысяч. Хотя бы. Хотя бы. Но чем дальше, тем лучше. То есть если сейчас все, например, бы отказались бы подчиняться оккупационному правительству, что бы произошло? Вот наглядный пример Махатма Ганди. Это движение ненасильственного сопротивления или гражданского сопротивления, или гражданского неповиновения. Так же, когда англичане захватили Индию как колонию, как они освободились? Все перестали покупать их товары, перестали ходить на работу, перестали исполнять приказы колониального правительства. И Англии пришлось уйти с Индии. Это же исторический факт.
Да,
кто нам сейчас не дает это
сделать? Отсутствие бананов на дереве, отсутствие лесов с фруктами, овощами и так далее, хотя бы какой-то прожиточный минимум. Они там спят на...
У нас бананов. У меня люди на севере живут в тайге, и цивилизация вообще не касается.
Нет, так говорю, в общем, в большом плане. Они спят там на циновках или вообще просто на...
Ну а что, у нас не живут в тайге люди не живут.
Живут, конечно.
На самообеспечении.
И овощи, и фрукты.
Раньше у нас всего лишь несколько там десятков лет назад были колхозы, совхозы, которые автономные были. Почему их всех уничтожили сейчас? Потому что они были автономные. Отключи ты там электроэнергию, там не давай топлива, да они выживут.
Развалили.
Они независимы от государства были. Поэтому все это было уничтожено, все структуры. А кто нам сейчас это не дает восстановить? Пустующих деревень, поселков, там хуторов, тьма тьмущая. В любом регионе вы возьмите.
Ну, да,
земли пустые. Потому что все сгонялись специально в города. Они знают эти законы, законы природы. Они знали, что не нужно там расстреливать людей, они сами попередохнут. Вот об этом предки и предупреждали. Когда враг одарил, уходите на новую землю, строить старую жизнь.
Врага будем одолевать сами.
А как же? Естественно. Но мы сейчас должны осознавать, что самое грозное оружие — это идеологическое оружие, информационное.
Информация.
Поэтому существует тактика и стратегия именно информационной войны. Вот это нужно изучать, применять.
Алексей Васильевич, а каково ваше мнение относительно такого вопроса, что если человек начинает хотя бы осознавать, что он делает, да, вот он покупает мясо, он любит мясо есть, он покупает мясо. Его спрашивают, слушай, вот ты за это мясо готов убить животное? Нет, я животное убить не могу. Но я люблю мясо. Значит, ты платишь деньги за убийство, за выращивание и впоследствии за убийство. Ведь убийство — это часть технологического процесса животных. Оно экономически рассчитано, правильно? С определенной ценой. Ты платишь за убийство. Ты сам не можешь убить, но ты платишь за убийство и ешь, да? Вот. Когда человек начинает осознавать, да, что там кошкам скармливают, коров, ну, грубо говоря, да, вот в консервах, что мы тут тоже как-то неправильно питаемся гадостью какой-то, химией. Вот. Но близкие люди даже не хотят видеть этого. Вот не хотят. Ты можешь что-то говорить, но нет, я не хочу этого знать. Все. Вот я люблю там что-то или хочу что-то делать, делаю. Дальше ничего знать не хочу. Вот как быть с таким вопросом, когда ты хочешь помочь все-таки, это твои близкие люди?
Ну, как так разбирайся этот вопрос, там мудрецы собираются и говорят, ну как поступать в таких ситуациях. И они приходят к общему выводу. Допустим, в городе эпидемия. То есть люди больны. А у кого-то есть лекарство. То есть как с этим лекарством нужно поступать? Втихаря под одеялом там принимать, да? Или же бегать всем там рот сувать, да? или как поступать. И вот они разбирают разные следствия того или другого поведения в данной ситуации. И приводят к общему выводу, что в данной ситуации необходимо, если у нас есть лекарства, мы видим, что люди страдают. Нужно говорить, ребята, эпидемия, так, все больны, у нас есть лекарства, мы сами принимаем и вам даем. Вот мы должны положить на видном, доступном месте и объявить во всеуслышание. У нас есть лекарства, пожалуйста, лучше принимайте. Но никому нельзя в рот засовывать.
Ну да, как алкоголика тащить его, кодировать, когда он хочет пить, все правильно?
То есть наше объяснить людям, дать возможность с этим познакомиться. То есть если мы видим, что наши близкие страдают, ну есть сейчас прекрасные видеоматериалы по этому вопросу, да. Ну дадим посмотреть, к чему все это приводит. Информацию подкинуть. Если они не хотят, тогда мы свой долг выполним. Но мы это должны сделать.
Шанс дать, да?
Мы обязаны, потому что основной принцип духовного развития – это не делать другому то, что себе не желает. Если я в заблуждении, я желаю, чтобы кто-то пришел и мне подсказал, дал информацию о моем заблуждении. Так же? Точно так же мы должны к близким поступать, к своим. То есть, если мы в заблуждении, ну дайте шанс. То есть, так говорится, и один человек может лошадь привести к водопою, но и 10 человек не заставят ее напиться. То есть, мы должны привести, а вот будут пить или нет, это уже их воля, это их карма. Потому что каждому необходимо пройти какие-то уроки. А сейчас вот этот урок проходит. То есть каждому человеку необходимо все эти уроки пройти. Мы же все же проходили эти уроки. И если мы еще преждевременно, так нельзя. Это так говорится, нельзя морковку за бат вытащить, она тогда быстрее не вырастет.
Ну то есть надо как-то более спокойно уже относиться к тому, что ну, человек вот если не хочет, ну не хочет он знать.
Ну, мы должны осознать,
что сделать, ну, ничего не
смысл
делать, да?
Жизни вот, в чем заключается. Мы проходим определенные уроки, позволяющие нас стать богами. И мы должны пройти через все вот эти вот низменные качества, которые вообще существуют, так же перебороть себе, только тогда из нас будет. То есть в каждом у нас есть капелька причинной материи, то есть яйцехория, которая содержит всю информацию обо всем. Но она не только позитив, она и негатив содержит. Так же? В каждом из нас по мере нашего роста проявляется вот эта негативная энергия. И мы должны все это в ежовых рукавицах держать, научиться контролировать. Так у каждого свои уроки. У кого-то маленький, у кого-то больше, еще больше. Пока мы все полностью, все, весь негатив, который существует в мире, в себе не сможем контролировать. Вот тогда из нас будет получиться. Поэтому каждый проходит уроки. И что ж его там за уши натащить из этого урока? Нет, давай, вот мой урок проходит. У меня не свой урок проходит. Но помочь обязан, потому что это наш урок. То есть доброжелательно дать им информацию об этом. А если они не готовы сказать, ну что ж, вы проходите этот урок, слава богам, проходите дальше.
Вот, насколько я знаю, у всех у нас есть какие-то близкие люди, да, из всех здесь присутствующих, да, которые хочется чем-то помочь. И, а остро воспринимает, я думаю, каждый, когда его близкий не хочет. Да? Вот именно в себе вот это психологическое чувство, вот, не знаю, какое-то раздражение, какое-то непонятное негативное чувство, когда его близкий не хочет принять там то, что мы считаем там помощью, что он считает помощью, да, в себе тоже надо. С этой точки зрения, да? Кармы, как бы, ну, кармы.
Мы проявляем, проходим урок терпимости в данной ситуации. Так? Ну, если ребенок не разумеет, что на него сердиться? Если еще человек не готов к этому, что на него сердиться? Если его уровень эволюции такой, что на него сердиться? Чего раздражаться?
Нет, помочь-то хочется.
Причина-то в чем-то, что мы на какой-то стадии уже осознания находимся, и если бы раньше, вот сейчас мы уже делаем, начинаем делать, потому что вот эти, с чем мы уже не можем расстаться, мы уже должны как-то...
Конечно,
то есть есть, есть элемент, который нельзя разорвать. И вот мы находимся в том положении, когда и хочется, чтобы все это было побыстрее, в то же время не можем там положить и лекарства. И... Хотите есть, хотите нет. Я ем лекарства, я здоров, а со мной больные люди. Вот причина.
Ну, вот это является как раз стимулом, чтобы повысить квалификацию в помощи.
Вот так вот, да?
Да.
Если вот чуть шире посмотреть на вопрос, если не просто у тебя есть лекарства, а ты видишь, что другие твоему близкому человеку дают яд, Вот ему просто всовывают в руки, вьят и говорят, ешь, наслаждайся, допустим, да? И ты это видишь, и вот как тебе, какая позиция? Или ставить овечкой и говорить, ну ладно, сейчас тебя постригут.
Нет,
тебя.
Активную позицию нужно, это, где-то так написано, бездействию дело всегда предпочти. Отправление тела без усилий совершить и то невозможно. Деяние надежно, бездействие ложно. Поэтому мы должны активно действовать. То есть мы сказать, если ты будешь поступать вот так, результат будет такой. Почему? Потому-то. Если ты поступишь эдак, результат будет такой. Ты к этому придешь. Почему? Потому-то. И всю цепочку ему раскрутить. Но я тебе советую в данной ситуации поступать вот так-то, вот так-то, вот так-то, вот так. Почему? Потому-то. И все ему объяснить. А теперь поступай как знаешь. Вот единственное, что мы можем помочь. Но подход у каждого свой. Каждому человеку индивидуальный подход. Но общая схема такова. Мы должны рассказать о последствиях. Люди просто этого не знают, большинство людей.
Да знает он то и дело. Ну, пример.
У них уроки, значит, такие.
Последствия знает и говорит, да, ну и что, будет со мной такой. Да и хрен с ним, я свою жизнь.
Да я пью, печень отваливается.
Да. И так же, большинство же так и есть. То есть зомбированный настолько уже сознание не включается даже именно вот в момент самосохранения. Вообще не включается. Казалось бы, что такой момент должен быть человек.
Ну, это их урок, и тут уже...
А просто вот, и честно говоря, почему мы и говорим, затронем эту тему, это вот именно близкие, просто именно за них болит сердце, за них переживаешь, и тратишь свою энергию. Причем тратишь, я чувствую прям как колоссально, я ее трачу, у меня сила прям исчезает на глазах, вот сделать с собой ничего не могу.
Так потом уже не нужно переживать.
Вот а как это сделать, Алексей Васильевич? Вот как сделать, чтобы не переживать вот это вот, чтобы вот как-то все это сделать?
Осознание того, что они проходят свои уроки.
То есть так, да?
Чего переживать, если ребенок в первом классе учится, а не в десятом? Почтенный возраст, но он по эволюции еще ребенок. Так что переживать?
Вот, все согласен.
Ну, если не способен ребенок решить там высшую математику, задачки какие-то, ну, ничего переживать по этому поводу. Ну, придет время, он справится с этим. Ну, всему свое время. Так и человек, хоть он и взрослый уже человек, но он еще по эволюции еще не созрел. Это не его урок. Ведь есть существа, которые неизмеримо выше нас. Да? И что, нас за это наказывают, или они переживают по этому поводу, что мы это, такие тупые.
Ну, да. Просто тут как бы хочется вот именно, чтобы было именно сейчас, именно в этой жизни, именно с этим человеком.
Вот это дает нам возможность ускорять свою эволюцию, повышая квалификацию в помощи. То есть как достучаться до сознания этого человека, как ему помочь наилучшим образом.
Стань сам другим, да? Сам, изменись.
Да. Первое, это, конечно, своим примером. А потом все-таки проявляя именно терпимость, что человек не каждый сможет. Но это же это самое трудное изменить.
Да,
поэтому нужно потихонечку информацию ему сливать. Вода камень точит. Потихонечку капать. Человек ускорит свою эволюцию. Быстрее созреет. То есть нужно морковку окучивать, там, поливать, пропалывать, там, создавать условия благоприятные для роста. За батон нельзя тащить. А условия необходимы. Мы должны создать своим близким условия, чтобы их эволюция наилучшим образом шла. А насиловать нельзя. Да, ты козел, ты мясо, и что еще.
Тоже будет как-то.
Это нельзя.
Как экстремист. Да.
Сектант.
Сразу сектант. Пришли тебе экстремисты.
Да, сектант слишком активный.
А другой скажет, а я вот солнышком питаюсь. Да. Да. А ты вон там овощи, фрукты ешь. Такой же не один. Вы сидеть глушали такого.
Алексей Васильевич, а вот есть такая версия, что масоны не ведут свое начало, значит, от египетских фараонов, определенной династии, да, то есть когда у них там был переворот, когда по сути евреи там стали фараонами, да, и вот оттуда они и ведут.
Они 5000 лет назад прилетели на Шри-Ланку, там на Ланку, и оттуда.
Ура!
5000 лет они уже.
Фараонами.
Именно со Шри-Ланка.
А фараонами.
А первые 5 династий фараонов были белые люди.
Ну а потом евреи туда попали.
Это не начало, это только середина. Не оттуда пошло, но определенный этап был.
Ну, были, они там фараонами, да, там?
Потом революцию так, сделали. Все. Династия белых закончилась свою миссию, и они туда пришли. Они везде приходят. Да. То есть они Богом созданы именно для этого. Разрушаю. Как помните у Гёте, когда это, Мефистофель представляется Фаусту, как он себя характеризует, не помните? Говорит, кто ты? Говорит, я часть той силы, которая всегда, желая зла, творит благое. Как бы эти паразиты не изгалялись, они на наше благо есть, они нас тренируют. На самом деле они наши учителя. То есть они дают нам возможность увидеть свои недостатки, свой непрофессионализм. А то мы все сами хорошие для себя такие, да, а потом, когда сталкиваемся сюда, оказывается, нас вокруг пальца занос отбили. Так? Вот они нас и тренируют. Так что они свою миссию выполняют. Это левая рука Бога. Так и пусть выполняют. Это как шахматная партия. Они черными играют, а мы белыми играем. Ну давайте обучаться именно правильно. Лучше шахматы играют. Вот они такие играют. Это как Ян и Ин. Они не враги, они соперники. Хотя им можно, конечно, и шашкой помахать, и голову порубать, потому что мы знаем, что мы никого не убиваем. Это по большому счету. Это тоже шахматная партия. Но нужно просто это правильно все делать.
Шашкой махать, да, тоже надо правильно.
А как же? С любовью все нужно. Не делай другому то, что себе не желаешь. Ну, допустим, у меня там крыша поехала, там, и я беру автомат и иду, там женщин, детей стрелят. Я же накормлю там так же, буду очень сильно страдать после этого. А как вы, если вы меня любите и уважаете, как вы можете помочь мне в этой ситуации?
Убить.
Да, с любовью, так же. Сказать, там, братан, ну я тебя люблю, ну как я тебя могу? Ну,
тогда помочь? Я на себя карму всю приму.
Почему нет?
Ты предотвратишь наоборот.
Наоборот, если... я выполнил свой долг. Я говорю, брат, я тебя люблю, но ты же сейчас накормуешь так, ну чем я тебе могу?
А, помочь? до того.
Я только тебе во лбу могу дырочку.
А, до того, как ты еще сделал, ты сам
естественно.
Пошел. Естественно. Да.
Поэтому я говорю, убивать с любовью. Все правильно, да. Любых врагов, это как раз наука, витязи. Убивать с любовью, чтобы не накормовать.
Все, я буду всех любить.
Не делай другому то, что себе не желаешь. Да, именно так.
Ну, то есть...
Ну, это как бы нюанс. Это на самом деле большая.
Нет, это естественно. Это один из... Широкий спектр этих возможностей.
То есть, вот если арбуз оставить, то в природе заложено так, что появятся какие-то мошки, червяки, которые его должны будут разложить, правильно? Так и эти паразиты. Оставили вот что-то хорошее без присмотра, ну, ушли, может быть, куда-то, да, может, не нужно, кто его знает. И они вот это все...
Все правильно, они тренируют нас. То есть вся их деятельность направлена на то, чтобы из нас богов настоящих сделали. То есть весь их смысл существования именно в этом. То есть, ну, по большому счету, если раскрывать, то это нужно уже разбирать именно понятие о причинной материи. То есть, когда наша я, Ашифатма, уходит в материальный мир, она собирает информацию, когда начинается правая, космос сжимается, Вселенная, да, всю накопленную информацию, они в общий котел, как пчелы, нектар собирают, получается мед. Так вот, причинная материя, она содержит всю информацию о всех о наших проявлениях, всех Вселенных. Там вся информация есть. То есть и демонические существа, они являются там своеобразными архиваторами, которые всю эту накопленную информацию архивируют. И потом, когда новое проявление Вселенной, каждая шифатма берет с собой определенную капельку этой причинной материи. Это называется ЕЦПОР, ну, то есть флешку, которая содержит всю информацию, то есть заархивирована. А теперь в процессе эволюционного развития мы должны все это разархивировать. По мере нашей готовности эти файлы раскрываются и дают нам задачи. Справимся мы, не справимся. То есть одна шифатма получает информацию о всех шифатмах. Представляете, какую они работу делают? Архивариусы хорошие. Нам это необходимо? Необходимо для эволюционного развития. Они свое делают. Если мы расширяемся, то есть божественные существа, они воспринимают мир как? Есть я, есть не я. Вот все, что не я, я стану им. И мы расширяемся. И становимся там солнечными системами, галактиками, метагалактиками, вселенными. То есть мы расширяемся. То демон, он наоборот. Есть я, говорит, и есть не я. Все, что не я, это станет мною. И получается черная дыра такая. И они все это архивируют
обратно
в себя. Но это нам тоже необходимо. чтобы эволюция-то продолжалась. Они свое делают, а мы свое.
Все хорошо.
Так что все внутри.
Как бы тут только не впасть в то, что да, а что, все хорошо, вот, будем сидеть.
Нет, все хорошо, что нам дают условия эволюционно развиваться.
Ну, такой еще такой вопрос.
Исполнить свой долг.
Вот, вот сейчас вот времена такие настали. Ну, как бы, мы же не помним своих прошлых воплощений. Ну, к сожалению, не знаю, да. Но вот сейчас-то стали такие времена. Как бы, на мой взгляд, казалось бы, времена не очень хорошие, на самом деле. Но ведь были же времена, на самом деле, и хуже.
Сейчас все боги нам завидуют, что мы сейчас в такое время в человеческом теле находимся. Сейчас наша эволюция гораздо быстрее идет, чем у наших предков 100, 200, 300 лет назад, 400, так же?
То есть вот сейчас
за всю жизнь там ничего не менялось. А у нас за одну жизнь сколько поменялось? Да. Мировоззрение, да, там, да, так да. же.
То есть вот я вот это как раз хотел.
То есть наоборот.
Ну, то есть нам именно время, вроде оно казалось бы как и трудное, и в моральном аспекте, и в физическом. Нравственным, ну, то есть все идет действительно сейчас развращение молодежи, там все, вот это, все это видишь, все это переживаешь. И человек сознательный, думающий, он понимает, что вообще крах, кошмар, беда. Но ссылаясь как бы назад, все-таки, я считаю, что не совсем плохое это время.
Да наоборот, великолепно. С точки зрения богов, если мы знаем, кто мы, что мы бессмертные существа и ради чего мы пришли, это очень удачное стечение обстоятельств. Наша эволюция ускоряется.
Все, да, ну, понятно.
Значит... А боги нам завидуют почему? Потому что у них нет возможности воплотиться. То есть мы разучились воплощать богов. Они бы хотели бы, а нет возможности. Как воплотиться? Поэтому если мы сумели воплотиться, то это очень...
А как воплотить богов? Какая методика?
Ну, общий смысл такой, что нужно раскрутить энергетический вихрь между супругами такой мощности, чтобы бог мог втиснуться там, и оплодотворить там эту яйцеклетку. То есть подобное притягивается подобное. Если у нас это мощная энергия, там, ну, тогда он воплощается. А если, конечно, залез там с полупросони капнул там туда, ну такой
получается. Ну, то есть должна быть настоящая, не то, что там вот именно любовь, а вот именно вот прям чувства такие. А как вот сейчас? Даже может быть, ну я не знаю, наверное, сейчас такие люди не встречаются в парах, они не соединяются. Их, наверное, специально как-то разбросили, чтобы они не смогли
это делать. Почему? Это любого можно научить.
Любого научить.
Любую пару можно научить.
То есть йогой нужно заниматься?
Естественно. Умение управлять половой энергией. А без йоги, без никак. Йога – это связь, единение переводится. Так же?
Тантра-йога, да?
И да, тантра туда входит, да, да. И это входит. То есть все нужно уметь. А что, если мы чего-то не умеем?
Ну да, то мы не совершенны.
Йога – есть совершенство в любом действии. Так же? Это один из переводов йоги. Йога есть совершенство в любом действии, в том числе и в создании добродетельного потомства, чтобы богов можно было воплощать. А какой же йог? Ну, не йога, а йога.
Йогнутый. Алексей Васильевич, а вот есть такая книга «Зелень для жизни». Виктория Бутейко, что ли, ее написала. Вы не читали? А, значит, смысл этой книги в том, что эти вот зеленые растения, это там содержится наиболее хлорофилла, а аминокислоты, в общем-то, все. То есть если мы потребляем ту же самую белковую пищу, да, то там содержатся аминокислоты, и организму проще взять вот эти вот как бы не старый фундамент и разбивать на кирпичи, чтобы собрать то, что надо, да, а готовые кирпичики, вот эти аминокислоты, и собирать уже то, что сразу, ему проще работать. Да, и больше энергии, праны. И даже в корнях морковка там содержит меньше полезных веществ, чем в ботве. И на основании этого, микроэлементов и всего остального, и на основании этого она делает вывод, что надо, может быть, наоборот, там 70% рациона, чтобы 70% рациона составляла вот трава, ботва и зелень. Вы вот что думаете по этому поводу?
В ведах же говорится, что питание зависит от уровня эволюции человека. То есть если он прошел минеральное царство, уж это растительное, животное царство, и первый раз попал в человеческое, он ест, естественно, все, что под руку попадется, все и есть подряд. Потом у него появляются какие-то этические нравственные понятия. Она говорит, зачем? Я не хочу животного убивать. Она не хочет умирать, она страдает. В глаза хоть раз он посмотрит убиваемое животное. И он становится вегетарианцем после этого. А после он говорит, а зачем я буду убивать даже это живые растения, потому что они все светятся, у него ясновидение появляется, он видит, что при термической обработке прана уходит, через 3 часа прана идет. Также она в невежестве, эта пища. То есть пища может в невежестве, в страсти и в добродетели. Если там яблочко светится, все, да, я его съел, я этой праной могу через сильные железы всосать эту прану. А если я его сварил, сделал компот, это яблочко уже труп. Там никакого свечения нет. Так же?
Труповец, да.
Он говорит, зачем я буду подвергать термической обработке и уничтожать самое ценное, что тут есть. То есть давай я буду сыроедением заниматься. И начинает сыроедением заниматься. Он термически уже блюдоманом он не является. Он говорит, мне не нужна термическая обработка. Мне выгоднее питаться сырой пищей. А потом она говорит, а зачем мне убивать растения? Все же таки они живые же, а я их убиваю. Они же жить хотят, эволюцию им нужно свою пройти. Там. Зачем приостанавливать эту эволюцию? Нет, я буду питаться просто опавшими листьями. Вот микроэлементов, ну, листья опали, они уже в переноте там идут, я им не буду питаться. Он питается только опавшими листьями. А на следующем этапе говорит, ну а зачем мне опавшими листьями питаться? Я же прошел развитие в минеральном царстве. И с помощью алхимии я могу синтезировать любое химическое вещество, которое мне необходимо. В том числе и белки, и жиры, и углеводы, все что угодно. И он говорит, мне достаточно одной водой питаться. То есть воды мне достаточно, чтобы из нее синтезировать все, что мне необходимо для жизни. И он питается одной водичкой. А потом говорит, а зачем мне еще воду искать, там еще чистую воду там искать. Я же могу синтезировать из воздуха эту воду. И он переходит на питание воздуха. Он говорит, а зачем мне вообще воздух, что я воздух не могу синтезировать. И он переходит на питание праной. Вот показано ступеньки эволюционного развития и соответствующей пищи какая. Поэтому нельзя сказать, что всем нужно там питаться там сыроедением, или всем нужно там становиться вегетарианцем. Нет. От уровня эволюции зависит.
Но питание вот, зеленой травой, это
лучше,
полезнее?
Это питание мяса.
Это полезнее, чем даже...
Смотря для кого. Если он не прошел урок убийства человека, ему нужно мясом питаться.
С физиологической точки зрения я сейчас говорю.
С физиологической?
Для организма, как прана. Для физического. Правильно? Ну, организму легче получить прану оттуда, правильно, чем...
Ну, взял пранаямой, позанимался, асаны поделал, мудры поделал, и пообедал, и все. Это самый лучший вариант. Так что нельзя, вот схему я вам рассказал, общая, вот это общая схема. А теперь каждый выбирает именно то, какой он урок проходит. Или так говорится, исполнить, пусть плохо, свой долг самолично, гораздо важнее, чем чужой сверхотлично. То есть, если человек научился питаться праной, а он будет, ну, худо-бедно. Например, мне, чтобы пообедать, мне нужно часа полтора пранаяму и асаны делать. Мне это обед заменит. Ну, я плохо, но это как бы мое. А я говорю, а вот я вот сейчас буду показывать, как шашлычок готовить. Я лучше всех могу приготовить, да? Так что для меня лучше? Великолепно приготовить шашлык? Там, или лучше самому там пранаямой позаниматься? Каждому свое. У каждого свой долг. И поэтому нельзя всем нарядовать. Вот это общая схема, она для всех. А теперь каждый вот свой урок выбирает в этой схеме. Его нужно правильно выполнить, исполнить, пусть плохо, стоит долг самолично, а гораздо важнее, чем чужой сверхотлично.
Я даже обратил внимание, вот насколько у нас все убивается в людях, да, сознание, навязывается, не пойми что, питание, лекарства, все остальное, что даже спорт, да, ну, физическое упражнение, что как хорошо, организм, кровь гоняет, оздоравливается, нет же. Там вбивают в голову, что надо вот шаблон, вот ему соответствовать, чтобы этому соответствовать, у людей отваливаются там внутренние органы из-за этого, правильно?
Ну, то есть даже физкультуру, вот физическую культуру,
заменили,
не поели спортом. Где амбиции, тщеславие, там, деньги. Там,
профессиональный спорт, это вообще там, одна химия, надорванный организм.
У нас есть йога. Если с помощью, да, там, спорта или физкультуры можно там наш механизм там раскрутить, но это все равно, что там втыкаешь лом в эти шестеренки, пытаешься там раскрутить, там, ну, передавил, значит, переломал все. То йога — это ключик. Завел и работает механизм там. Просто нужно правильно понять. Это и есть физкультура.
А если вот именно для витязи какая-то особая йога? Допустим. Или у них обычно? Вот, вот.
Все, что основано на поединках, начинается с рукопашки. Все. То есть это умение управлять своим телом именно в поединке. Для этого аресталище были также. Состязания всякие были. А как же? Здесь и волевые качества присутствуют, и физическая подготовка, которая необходима. Иначе какие из нас боги, если мы хиляки, не управляем своим физическим телом? Так же? Какие-то боли. Поэтому витязи как раз они на этом поприще. Ну а это все основано для исполнения своих профессиональных обязанностей. То есть как витязи, как защитника.
Арбуз. Будете?
Чуть-чуть. Гой — это настоящий мужчина, который имеет гойную силу, половую. Он способен в настоящем быть хозяином.
Продолжение рода, там,
да, далее, да. Это гой. Да. А если он в процессе эволюции уже думает, нет, нужно как бы упорядочивать не вовне себя, а внутри себя. Тогда по закону чаромятия вот гой нужно читать справа налево. Что получается?
Йог.
Гой упорядочивает пространство вокруг себя, а йог внутри. Это просто ступеньки эволюции. Нельзя сказать, что одна ступенька лучше другой.
Ну да.
Что можно сказать, что второй класс лучше первого?
Ну конечно.
Просто всему свое время.
А если ты видишь, что какого-то человека разумного специально опускают на уровень ниже, то есть его зомбируют в прямом смысле слова, есть мясо, ходить на дискотеки, заниматься вообще непотребными вещами.
Основной закон — не делай другому то, что себе не желаешь. Поставь ты себя на место того, которого опускают. Что бы ты хотел, чтобы по отношению к тебе сделали, то и делай. Основной критерий. Это вот веда описывается там. Приходит ученик к учителю, говорит: я знаю, что вы великий учитель, там, вы там прославились, там. Ну, я хочу быть вашим учеником. Ну, с одним условием, что вы расскажете о своем мировоззрении за тот момент времени, когда я провернусь вокруг себя на одной ноге. Ты чего? У меня такое мировоззрение, да. Рядом. Пошел, еще надо, правильно, в другом приходит. Там. Я знаю, что вы там великий учитель. Там. Ну вот, буду вашим учеником с условием, что вы сможете рассказать о своем мировоззрении за тот момент времени, когда на одном ноге прокручу. Он говорит: не делай другому то, что себе не желаешь. Угу. Вот это основа. Это лакмусная бумажка во всех поступках. С любым человеком встретился, ставь себя на его место и думай, как бы ты хотел поступить, чтобы по отношению к тебе поступили. Так и делай.
Алексей Васильевич, вот такой вопрос. Слово «спасибо», оно вообще, что оно означает? Вот слово «благодарю» и «спасибо», они как бы синонимы.
Спасибо.
Спасибо, да?
Это тварным существам нужно спасаться, а нам от чего спасаться?
Ну, вот я и говорю, то есть слово «спасибо».
От экзаменов, от смерти, или от чего нам спасаться?
Я от кого-то слышал, что слово «спасибо», ну, оно совсем недавно к нам пришло.
Конечно, старое.
Даже либо в революцию вот, в это время какое-то тогда. То есть его как-то нам внедрили, оно...
Спасибо можно и оскорбить.
Да.
Например, я могу подразумевать «спаси меня Бог» там от этого общения. Да. Там, или от этого там подарка, или еще от чего-то. Угу. Да, это оскорбление. Поэтому если человек чувствует, что его оскорбляют, ему говорят «спасибо», он отвечает «да не за что». Угу. «Да не за что,
ну,
ты спасаешь».
Ты правильно. Вот. Вот тебя, если «спасибо», говорит «не за что».
Обычно вот тебе говорят «спасибо», ты как вот отвечаешь?
Не за что.
Пожалуйста.
Пожалуйста. Не, вообще, знаете, вот вообще нет, не за что.
Ну, обычно отвечает. Пожалуйста.
Пожалуйста, да.
А что такое пожалуйста? Это пожалуйста, 100 рублей. Пожалуйста, 100.
А, ну да, то есть мне говорят спасибо,
это
пожалуйста.
Это
чисто, спасибо.
Это
говорят.
Это что, нормально
отношения? Вот, 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 то есть вот это и пожалуйста. Вот, теперь ключик у меня открылся. То есть спасибо и пожалуйста. Все правильно. Угу. Все правильно, вот теперь ясно.
Поэтому... Русские люди говорят благодарю.
Благодарствую.
Или благодарствую.
Да.
Благодарю благо.
Да.
Отвечает на здоровье.
Да, это я судью.
Некоторые говорят, а что ты свое здоровье отдаешь? Угу. Ну я же знаю, что другое-то и есть я. Чем больше я даю, тем больше я имею.
Проникаю туда.
Раньше мудрые люди, они понимали, что если я под себя что-то гребу, то это, ну, умру и куда,
да,
это все?
Сюда.
Да. Не все мои богатства пшик останутся. Но я же бессмертное существо.
А, богатство-то, они,
а вот если я кому-то что-то сумел дать, и он принял это, вот это мое навечно стоит.
Богатство.
Навечно. И поэтому все мудрецы ходили и думали, а кому бы что-то дать? Не важно, что материальное, там, духовное, там, эмоциональное. Дать.
Да, да. То есть себя
а все были ушли такие, никто хотел брать, все хотели давать. Потому что понимали выгоду. Это ваша проблема. А сейчас давай не хочу. Это такое богатство можно сейчас накопить. Сейчас все будет видеть. Такой капитал можно себе создать. Поэтому здоровье. Чем я больше даю здоровье, тем я богаче становлюсь.
В последнее время по роду занятий мы встречаемся с разными людьми. Ну, уже поставленные, так далее, как бы думающие. Ну, все дрожат, трясутся, предвещают нехорошие вещи.
Ажиотаж какой-то по поводу 2012 года.
Не 12, и сейчас и в этом, в следующем году все.
Нет, ну ажиотаж уже давно, не знаю, по поводу октября этого, сентября этого, 10-й год.
Естественно, цивилизация сейчас должна быть технократически уничтожена. 12-й год, наступает день Сварога, все, конец, время темных, для них будет конец света, для нас конец темный.
Алексей Васильевич, так он 12-й год, именно наступит вот этот вот Петровский, что ли, 31 декабря или как?
Нет.
Все-таки должно же быть какой-то растянутый, потому что не может же быть цикличные эти вот временные космические периоды определяться одним днем. Оп, наступил 1 января. Я считаю, что это как-то должно быть...
На самом деле... Процесс уже пошел. Ученые где-то года два, наверное, уже назад, может чуть побольше, они уже официально заявили, что наша Солнечная система вошла на водородное облако. Не слышали об этом?
Нет.
Поэтому начали разогреваться полюса активно там. Вот они официально об этом объявили. Это то, что было предсказано, что выйдет из темного рукава галактики,
ну, да, да, да.
Войдет в светлый рукав.
Это да. Это. То есть вот это вот они как бы по-другому интерпретировали, да?
Да. Так этот процесс уже пошел на самом деле. Нам просто нужно уяснить, что тьма перед рассветом сгущается.
А, то есть как бы будет это, ну, будет жестковато немножечко.
Да. Поэтому твари, они понимают, что их время как бы истекает. И будут гайки еще больше закручивать.
Ну так, собственно, сейчас это происходит.
Как он Новодворская сказал, говорит, да, мы уйдем, но хлопнем дверью так, что всех неповадно. И они хлопнут.
Она, вот Новодворская, она же воплощение какого-то вообще, наверное, демонёги, да?
Да, я думаю,
уничтожить эту технократическую цивилизацию. Это же их руками все это делается.
Ну, да.
Нам она нужна. Сколько вот сейчас, ну, хотя бы взять физически больных людей, там, дебилов, которых там которые не способны быть полноценными членами общества, не могут создавать полноценных детей. Что, их всех сейчас идти и резать, что ли? Мне этим не хочется заниматься. И нормальному человеку это не хочется. Но есть вот эти как раз существа, которые для этого и предназначены. Поэтому их руками все это и будет уничтожено, вся эта технократическая цивилизация. То есть ими заминированы все источники рек, там, озер, там, химическим, бактериологическим, ядерным оружием. И когда они поймут, что уже не могут они пользоваться природными богатствами этой планеты, то есть они эти кнопочки нажмут, там радиоуправляемые заряды, все это.
И как же тогда будет после этого, если это все случится?
А нам-то что?
Мы же можем находиться вблизи этих рек и озер.
Ну и что? Ну кому суждено уйти, тот уйдет.
А, ну понятно. Ну,
а кто достоин в этой ситуации выжить? Вон, приезжает ученые в Чернобыль, там радиация там страшная. Бабка живет там, проверяет щитовидку, там никакой радиации нету, то есть не влияет на нее. Говорит, бабка, а как ты тут живешь? Говорит, достану, говорит, помолюсь Богу, да и роблю целый день, спать ложусь, опять Богу помолюсь. Говорит, бабка, вот на тебе пшеничку, помолись за пшеничку. Она берет эту пшеницу, помолилась за нее, отдает ученым. Ученые подвергают эту пшеницу смертельной дозе облучения. Контрольная группа из того же мешка, про которую бабка не молилась, погибает. Это прорастает, как ничего не бывало. Так что нам это радиация, что нам это бактериологическое заражение? Если у меня иммунитет нормальный, то мне никакая болезнь не страшна. У нормального человека во рту больше 100 штаммов смертоносных микробов. Но мы что, не погибаем? Это наши друзья. Это для них враги. А для нас это мусорщики, которые выводят из меня там продукты там распада, которые мне не нужны. У нас симбиоз с ними. И мне это не страшно. И нормальному человеку это не страшно. Так они пусть уберут тех, которые не способны эволюционно развиваться. Это их задача. Они очистить должны. Они этим и занимаются, они Богом для этого созданы. Так и пусть этим занимаются. Наша задача уйти с средней атаки. Если в планы богов входит уничтожение этой цивилизации. Потому что если оставить, через несколько лет вообще ничего живого на планете не останется. Начинаются необратимые процессы. Ну, например, генетики говорят, что сейчас 17% дебилов рождается. Если будет 18%, что необратимые процессы наступают, и все, человечество погибает.
17%, да?
Да, ну, есть критическая масса какая-то. Сейчас каждую секунду 5 квадратных километров леса исчезает на планете. Каждую секунду. Каждый день несколько видов животных и растений исчезает. Это ж нужно остановить. А кто этим будет? Вот они этим и занимаются. И они это сделают. Когда поймут, что мы для, своими руками не будем для них добывать полезное ископаемое, они скажут, ну все, ребята, теперь вам капец. Что и требовалось доказать. Они уйдут, а останутся только те, которые способны жить в этих условиях.
То есть это уже же было не раз?
Конечно. Да, что, надо привыкать, что ли? Да.
Ядерные войны были.
Ну, это не говоришь, что наша задача это хлопать в ладошки, сказать, давайте эти хлопочки. Мы по рукам должны их надавать. Это наша задача.
И вот эти.
Естественно.
Но опять же, когда уже станем сами уже на это.
А времени уже нет, остались только сроки. Это как вирус, он попадает в клетку, он же не думает, что если клетка погибает, организм погибает, и он погибает вместе с ним. Он все равно продолжает свою жизнь действовать. Это же такие же вирусы. То есть они знают, что они погибнут, а ну и что.
Ну да. Но по-другому жить они не могут.
Да.
Алексей Алексеевич, вот такой вот, смотрите, ну вот сейчас как бы, да, вот действительно ситуация же обостряется на самом деле, и в регионах тоже там уже как бы бунты такие происходят, уже стычки с этими с властями, там ОМОН там сдерживает. Ну, как бы тоже сейчас вот мы муссируем, сходят там слухи такие, витают, что вот война, там гражданская. Но гражданская не гражданская, но на самом деле сейчас вот экономика пришла к краху, то есть, а вся экономика, как известно, поднимается за счет войны.
Да, им ничего не остается, как развязать войну.
Да, но если опять же, извините, если я как-то говорю, если учесть то, что война, в принципе, идет всегда и никогда не останавливалась, она только переходит с места на место, то есть по планете, по шарику крутится, то есть как бы получается, значит, где-то нужно ждать войны, где? Здесь, в каких-то других регионах, где-то вот пересекание планов?
Ну, если в глобальном масштабе брать, то есть они что хотят сделать? Во-первых, они прекрасно понимают, что северное электромагнитное поле стрельбует в сторону Канады.
То есть
из Америки нужно уходить. А, лучше всего, самый лучший климат будет в России. Там. И они сюда хотят переселяться. Вся Америка собирается сейчас.
Да.
Они такие говорят, что мы там через несколько лет будем жить в России. Американцы это и не скрывают. Мы посмотрели, ехали на машине везде, на английском языке названия рек, городов дублируются так же. Явно видно, что подготовились к оккупации. Дороги восстанавливаются так же. Ну это уж понятно, что все подготовились к тому, чтобы оккупировать все это. У нас купаются иностранцами земли, там, наверное, Минправом там свидетельство это, так?
Ну, это да, это
то есть громадными кусками все иностранцы выкупают. А англичане выкупили все Каспийское побережье уже давно. У нас Кавказ тут раскупается, то кубанские земли раскупают. Это по всей России, сколько я не проезжал, везде одно и то же.
Вопрос такой, сразу хотел бы задать. Ну не вам, а вот кто покупает, ну вон, а у кого он покупает? Я лично ему эти земли не продавал.
Хороший фильм на эту тему есть, советую посмотреть, называется «Окраина».
«Окраина»?
Да. Есть, Андрей?
Не знаю, о чем.
Ой, он, наверное, несколько, ну, давно он уже, как бы, он даже выходил, по-моему, на экраны, но быстро запретили. То есть снят это, в стиле 30-х годов, черно-белый фильм. Значит, и это как раз вот эта тема показана, что живут там в деревне мужики, там приезжают какие-то нефтяники, там скупают там у них там всю землю, в конце концов там одного там соседа там собаками даже затравили там. В конце концов у них терпение кончается, они берут там двустволки и идут.
Гражданская война.
Это разбираться. Ну, короче, в конце концов, они до Москвы доходят, там главного масона уничтожают, Кремль сжигают, Москву сжигают, и возвращаются домой. Все документарии. Советую посмотреть. Великолепный фильм, стильный, выдержанный.
«Окраина» называется. Посмотрим обязательно, я найду его.
У меня есть дом.
Новый, да?
Само собой, нету его там. Да, великолепный. Не, он не новый, он как бы... Ну, как, может быть, там лет 15, может, 20 назад вышел. Да, современный, великолепный. Ну, очень...
Не, ну мы не можем так. Дело в том, что я даже вот...
Да так оно и будет.
Просто нет, сейчас, на данный момент, я не знаю, кто продал мою землю. Вот, ну, не мою, допустим, нашу общую землю, но кто-то продал, кому понятно, ладно, он пришел и купил. Но кто тебе ее продал? Просто вот я вот...
Вот в этом фильме показано. Приезжает к председателю. Да кто продал там? И там один председатель, он там все сначала там отбивался, стреливался, а потом говорит, ну, ребят, ну я виноват, я за с вами пойду. Тоже берет ружье и вместе с ними.
Понял,
да, говорит, на самом деле вот с района приезжал, пошли к нему разбираться. И все, и вот так вот по цепочке и доходит до Москвы. И в конце концов они там главному масону там приходят, он расшаркивается перед ним, мол, по-доброму, давай, как бы разойдемся.
Просто ведь они же...
Говорит, мы тебя и кормить будем, и все. Только разреши пахать землю, жить на земле. Он говорит, ну, если вам отдать, это ж моя земля. Да, у меня тут три гербовых печати на документах, так все уже продано. Еще ж всем потом отдавать. Нет, я вот там нервно помню, да. Главный масон. Я не там все. Всех изничтожили.
Они же незаконно находятся у руля. Они нелегитимны, они не имеют отношения абсолютно к этому ничего.
И народ, в конце концов, это поймет и все. Подумаешь, у них бумажки с гербами.
В том-то все и дело. Бумажек-то я могу сделать.
Ну что? Это ничего не говорит.
Сейчас же тебе, слава, это, скажем так, наука-то в этом плане далеко шагнула. Печать делается
зачем? Сейчас он стрелки пытается перевести там на черных, что это там черное там виноваты, там стинхеды их там бьют. А в конце концов, с хит-хедом там и всему народу дойдет. Да нет, нужно бить тех, кто разрешает все это
конечно,
делать.
Конечно.
Вот этот фильм как раз именно об этом. Разберитесь, а кто за этим, за всем стоит? И это неизбежный процесс, этого не остановить. И люди проснутся. Сейчас в связи с космическим влиянием все больше и больше процент головного мозга у людей начинает работать. Они начинают лучше.
Работать, да, открывается.
Да.
Действительно...
Осознавать, что происходит. Что на самом деле... Спячка-то у нас закончилась,
да,
все. День Сварога.
День Сварога, эра Водолея, там ее как хочешь называть.
И больше мозгов начнет работать, и люди поймут, е-мое, а как так получилось? Как это мы без земли осталось? Если в Арабских Эмиратах там все, что не добывается, делится на каждого человека, да, там, да, там, да, и все миллионеры.
В этом-то и смысл.
То, а как же, это наше природное богатство. Просто, там, да. А нам ваучеры дали, там 30 серебряников, и все. Ну что ли?
Смотришь телевизор и плюешься, думаешь, вот подписали договор по поставке газа, строим нефтепровод и так далее. Я говорю, ребята, говорю, ну хорошо, ну а что это? И просто кто-нибудь, вот смотрит, вот на них смотрю, вы задумайтесь, кто-нибудь, один из вас вопрос задает, ну продали, молодцы, построили опять же за наши же деньги. Ну а дальше-то что? Дальше-то выход-то где? И никто. И вот, ну, пока еще как бы зомбированная все равно.
Вот, надо. Поэтому необходима информационная война, то есть людям объяснять. То есть каким способом их обманывают.
Ну да.
То есть каким способом их в нищету загоняют. Естественно, если народ проснется и перестанет им подчиняться.
Придумали какую-то систему налогообложения. Какие мы налоги должны вам платить? Вы живете на нашей земле, заработаете за наш счет деньги, и мы же вам еще платим налоги. Не абсурд, люди, вы поймите. Тысяча, я зашел в налоговую, ну, работал буквально недавно директором фирмы, зашел в налоговую, посмотрел, там висит стенд, метра, наверное, два, ну, не два, полтора в ширину и где-то 2,5 в длину, такой прямоугольник, и там мелким этим все перечни налогов и штрафов, пени и так далее, то есть вот по всей России. Но это даже, я считаю, что даже самый изощренный еврейский вот этот вот хитрый ум, который там что-то как это сделать, он не разберется в этих налогах, то есть до конца сам. Ну куда уж простому человеку обычному, который пришел, сделал свое ЧП, там продает молоко, хочет там сделать кефир, там, чтобы продавать людям, опять же, он, естественно, не разберется, он, естественно, задушит, задавит. Вот.
Ну, сейчас все, разработана же программа, как уйти от налогов. Разработана, субстанция, все это.
Ну, да, да, нет, это уже, конечно, это уже новое, да.
Можно уйти, и люди все больше начнут это понимать, и все, паразитов никто кормить не будет. Ну, да. Скажи, да ты паразит, чем мы тебя будем кормить?
Да, за что?
С какой стати? И есть возможность уйти от всего этого. Никто добровольно этого делать не будет. Если есть возможность, нужно просто создать эти условия. Ну. А эти условия есть. Как уйти от всех этих налогов? И все. Только люди, они информации не имеют об этом.
Не имеют информации, да. И боятся, боятся информации. Вот еще вот хотелось бы, Алексей, как вот тонко подойти, чтобы вот даешь им эту информацию, то есть информацию я обладаю, ну я вот за себя, допустим, информацию обладаю достаточно, и по порядку могу рассказать с любого момента, от и до, как это сделать так, чтобы как-то безбольно, без более-менее болезненно, вот именно.
Нужно сказать, да, во-первых, что из этого может получиться хуже всего для тебя, вот самое страшное, вот давай вот разберем. И когда мы разбираем, оказывается, ничего там.
Ну, да.
Это тараканы в подвороте, ну, да, которые боятся. Да. Страшный, ужасный таракан.
То есть, как бы, это иллюзия, иллюзия такая.
Вот именно.
Как, да. не так
а когда разберешься, ты чё?
Пословица же, правильно? Не так страшный черт, как его малюют. На самом деле, черт же, они как бы были же наши там.
И выгоду потом показать. А вот теперь давай разберемся, что ты можешь в результате получить. И все, вот все, что требуется. Вот на пальцах разобрать и показать. Ну что запугают, что эти там. Да, паразитов боятся. Да, так нафиг, да, и все там.
По поводу налогообложения я слышал такое, что в странах европейских даже каких-то налоги они добровольные. И там такая система, что вот ты налогоплательщик. Ты платишь, ты за это имеешь льготы социальные, такие. Если ты не платишь налогов, ты просто их не имеешь. Буквально там что-то с тобой случится, там тебе скорая нужна. Так, дружок, приехали. Ага, слушай, ты не отстегиваешь же, да? Не платишь налогов, в чем тебе будет помогать? Ну, плати, значит, отдельно как-то.
Да нам нужно объяснять именно ту систему, как наши предки жили. У нас идеальная система была. Идеально. Были смерды, были весы, были витязи, были ведуны. Каждый выполняет свое предназначение. Никаких проблем не было. Это идеальная система самоуправления. Как выборы происходили, все же есть у нас. Вот это людям давать. Не то, что там какие-то там кто-то там придумал какую-то систему. Пусть они думают, 1000 вариантов. У нас есть свое, наследственное. Это и нужно восстанавливать. Это наша культура. И по закону мы это имеем право. И конституция на нашей стороне. Только люди не знают, как. Да, в этом беда. А если рассказать и объяснить, все на свои места. Все от невежества, от невидения. Знали бы люди об этих вопросах. Нам сейчас что нужно? Вот, доносить людям две вещи основные. Во-первых, существует закон. Кто не знает своего прошлого, того нет будущего. И как всего? Закон. Так же? То есть мы должны пользоваться опытом предков. Не будем опытом предков Бога. Ну, опять колесо будем изобретать. Зачем нам нужно наступать на те же грабли, что наши предки наступали? Нам предупредили, что мы уже там наступали. Не надо туда идти, туда не нужно. Нужно вот так делать. Так же? Вот это закон. То есть это и есть фундамент, на который государство можно построить, державу можно построить нашу. Другого фундамента нет. Это наследие предков. Это опыт предков. Использование опыта предков. Это вот фундамент. Это наш. У нас нет другого фундамента. Новый фундамент, это миллиарды лет фундамент нам этот создавал. А он уже у нас готов. Только расчистить мусор, который там заплевали, замусорили нам. Очистить, а перенести на этот фундамент. Тогда мы можем опять эту державу восстановить. Нет другого фундамента. Использование опыта предков. А он миллиарды лет опыт. А теперь там нужно всех объединиться. Все политические партии, общественные, это, религиозные течения. Как их объединить?
Объединить,
говорят, есть
куплены
цемент.
Все.
Есть цемент. Купленные лидеры. То есть администраторы, которые управляют этим течением, или этой религией. А нужно людей объединять, каждого человека. То есть нужно каждому объяснить, что такое самомнение, что такое здравомыслие. Вот эти две вещи. Ну вы же знаете, не можешь это все повторять. Вот тут цемент, который нас всех объединит в единый монолит, в единый народ, в единую державу. То есть если ты честный человек, ты должен быть здравомыслящим человеком. Если ты не здравомыслящий человек, как что с тобой разговаривать? Ты нечестный человек. Так же? Ты начинаешь тут крутить, юлить, чтобы выгадать какую-то свою корыстную цель. Преследуешь. Так же?
И большинство таких.
Вот. Поэтому нужно так на них и относиться. А ты хочешь проявить свое самомнение? Значит, кто, с тобой нечего тогда и разговаривать. На самом деле будут управлять те, кто будет проявлять здравомыслие. Они объединятся. А все остальное будет как лебедь, рак и щука. Это неизбежные процессы. Это естественные, закономерные процессы. Просто людям, чем быстрее мы объясним, тем быстрее это и произойдет единение.
Сложность еще в том, что таких людей все-таки очень много. Ну, не просто очень мало. Еще,
всего лишь
очень,
мы очень должны мало. Подготовить именно почву для этого.
Очень-очень мало.
Попадались такие ситуации в жизни? Вот это как раз у вас есть урок, есть урок. Вот этот урок вы должны были пройти. Просто благодаря тому, что вы уже осознали, что это не так нужно делать. Все это очень мягко проходило. Так же, как по лезвию бритвы. Замечали? Вот это и есть уроки. Потому что это, ну, мы уже с программой обучения воплотились, и нам необходимо эти уроки просто пройти. Просто если мы там говорим, нет, все, я уже осознал, мне не нужен этот урок, а все равно он нужно пройти. Но он очень мягко проходит, безболезненно. То есть так раз, рикошетом проскальзывает, а только бы так гребли бы тумаком, если бы, да, вот, наконец-то я этого хотел, да. Ну и получай тогда по полной программе. Поэтому настоящие люди судят о человеке не по его поступкам, а по его отношению к поступкам. Потому что нашу карму не поступки определяют наши, а наше отношение к поступкам.
Это постоянно меняется.
Если бы поступки формировали нашу карму, тогда выхода из ситуации бы не было. То есть это все, на все воплощения уже вся программа была бы расписана. Так же? Если мне мои поступки все расписаны, так же? Значит, известно, как я поступлю на протяжении всей своей жизни. Значит, и результат известен. Но ничего подобного. Именно поступки не определяют карму, а мое отношение к этой ситуации. Вот я попал в ситуацию, и у меня тысячу вариантов, как я могу к этой ситуации отнестись. Поэтому не ситуация важна, а наше отношение к ситуации.
То есть переделываешься, ты понимаешь, осознаешь ты это, или не осознаешь.
И в какой мере это
осознаешь? Если осознаешь, то это опять, короче, повторяется.
Вариантов.
Как же я это мог сделать? Да. Блин, да?
Вот это и есть покаяние. Покаяние переводит в речь, это изменение сознания.
Совесть.
Когда у нас сознание повышается, меняется наше отношение. Ради этого и живем.
Алексей Васильевич, а вот такой вопрос по поводу Сергия Радонежского. Да? То есть есть такое мнение, что он христианство с ведической культурой, которая была до этого, как-то сделал так, чтобы они все-таки начали уживаться. То есть потому что до этого постоянно войны, а он как-то смягчил и приспособил одно под другое. Праздники, да, и даже Пересвет и Ослябя, да, где в церковных в именах можно там крестить человека, да, назвать Пересветом или Ослябе. Нет же такого, да, славянских имен всего немного.
Да многие ведуны, понимая это предназначение христианства, они добровольно шли в христианство, осознавая, что это необходим такой урок России пройти через это, через эту ложь. Но попытались как-то смягчить все это. А чего ж против воли Бога идти?
Ну, можно же было и по-другому в каком-то схороне там оставаться и уйти, воспитывать эту культуру. Потом люди, когда начнут интересоваться, сами придут в схорон.
До сих пор там живут в подполье староверы, так? Делают свое дело. Но кто-то же должен был и в мир уйти.
Чтобы как-то немножко изменить хотя бы, да?
Естественно. Вот. Смягчить все это. Да.
А вот храм... как он точно, не помню, сейчас назывался, но он храм Василия Блаженного на Красной площади. Он же, говорят, сделан по фрактальности именно
только оно же луковки снять, и тогда все правильно.
То есть по ведической, да?
То есть они на наши храмы надели русские боевые шлемы, чтобы не было общения с богами. А если их еще и золотом покрыть, то чистые русские боевые шлемы, которые не дают возможности противнику прочитать мысли, а богам узнать, о чем мы там молимся.
Ну да, мы молимся, человек приходит к Богу, да.
А там околпачивается.
А там оп, пришел, все, что такое, непонятно.
В своем соку маринуется, так все. Да, я почувствовал.
Один другому сливает, там.
Не, один почувствовал, другой потерял. Один говорит, о, Христос воскрес. Ой. Дойти бы до дома.
За грехи.
За грехи наказали.
Кара Господня тебе, да. Ой, да, действительно, кара. Вот я пошел, что уже он, что пошел, в чем там.
Можно, ребята, хорошо зомбировать там. Хорошего учителя.
Сами делают, что хотят, а все остальные. Алексей Васильевич, а вот по поводу Ивана Грозного. Все-таки правил, да? Период его правления 54 года. А что ж, они так на него все окрысились и все перевернули. Только благодаря тому, что он как бы объединил земли, Сибирь, ханство Астраханское, Казанское,
ну, сделал. У них же
или еще, что-то у него было, что он начал, может быть, культуру поднимать. Есть ли
видимо, он
или
не давал возможность тварям развернуться по полной программе. А. Видимо, из-за этого.
Слишком долго правил. Ведь смотрите, там кто-нибудь подправил, раз отравили, там раз повесили, ну не повесили, извиняюсь, но в общем свели с пути. А это слишком долго, видимо, держался. Ведь библиотека куда исчезла, Ивана
Грозного? Она же не исчезла, ведь наверняка ведь спрятали.
Ну, ведь опричнина, она была именно создана именно, чтобы тварей душить. Это ж не абы кого, это же конкретно паразитов же.
Ну вот они, вот видимо, во времена Грозного, они же обладали там и могуществом серьезным. И, ну, насколько я знаю, летали они на всяких этих кораблях там летающих?
Во времена Ивана Грозного я не знаю, там... Ну, по крайней мере, он своим посохом, у него же вызвал жезл, он своим убил же сына там. Ну, якобы говорят, по голове ему долбануло. Это ж как палец свой раз. Только примитивное, конечно, но как палец наверняка было.
Ну, то есть волшебства как бы были в тот момент?
Конечно, уже это Кали-Юга была, и такого могущества не было, как у наших предков. Ну, какие-то же оставались все равно.
Оставались.
Ну, если чертежи еще... Мне попадались в библиотеке, где эти чертежи разных палец, там эти жезлов были, то есть как
волшебные палочки наверняка.
И у него наверняка что-то все это было. И он наверняка пользовался, и не знаю, случайно или специально так, может там не соблюдал технику безопасности, достигнув своего там или реча, может.
Ну вот, еще где-то, я не помню, кто Владимир Анатольевич, по-моему, говорил, да, то, что в дореволюционной России каждый офицер был гвардеец. У него была инструкция по применению, как бороться с тварями. Или, ну, это, да. Или это вы говорили?
Да, я
помню. Владимир Анатольевич, да, от вас перед. Ну, то есть, именно с
там же именно и говорилось не только и с инопланетными, и с разных.
Ну да, то есть там они изучали, какие существа живут на каких планетах.
Да,
то
да,
есть
да.
С кем нужно русским офицерам сражаться.
Ну, значит, раз поскольку они служили, знали об этом, соответственно, значит, они обладали такой возможностью и разведкой какой-то, чтобы летать куда-то на какие-то...
Да? Ну, время Кали-Юга.
Уже не было, уже этого
сильно. Сейчас мозги спят, это не требовалось в те времена. Как и нам сейчас, в принципе, сейчас это не требуется. Но мы другие задачки решаем. То есть там своих кто-то в космосе решает задачи. Из нас сейчас это детский сад, нам из нас богов готовят. У нас свои уроки маленькие. Mm-hmm. Ну да, закончим школу, поступим в летное училище и будем тогда и в космосе. На... Всему свое время. Mm-hmm. Тем более, что наши космические корабли, они сейчас до сих пор прикопаны, они стоят.
Уже есть они, да?
Естественно, куда же они делаются? И на этой планете. И прилетят еще дополнительно, когда нужно будет. Но я точно знаю, что у нас...
Забыли бы хоть нас.
Так что нас не забыли.
Хотелось бы, чтобы...
Нас учат. Всему свое время. Это все равно сидим сейчас там в пятом классе. Что такое? Что нас на фронт не берут? Да? Что за дело? Ну, вылетать
ну
не
да, боюсь. Вот это как бы все трудно это воспринимать. Вот я вот сейчас вас понимаю, что это значит. Все правильно.
Ну, будем совершеннолетние. И все,
ну,
получим.
Да. 10 лет назад, 5 лет назад я еще крестился. Да. Правильно, в церковь ходил. А сейчас уже все. Ну да, вот оно и есть.
Дело в том, что наши космические корабли, они были как разумные существа. И для того, чтобы ими нужно управлять, нужно хотя бы там ну, своим клубьим телом хоть как-то уметь управлять. Если мы не можем, то как нам доверить управление этими кораблями, если
ну, да, да.
мы еще не созрели?
Ну, все понятно. Да, потому что это не
нет. Луна не является кораблем таким?
Ну, есть такая теория, что она корабль. Ну, тогда можно сказать, и вся планета наша корабль.
Ну, да, мы же летим, мы же да. вот это.
То, что Луна искусственно поставлена, ну, это явно видно, что она искусственно поставлена. А то, что она именно создана как космический корабль, я думаю, ну, это не совсем. То, что она была там притянута к Земле искусственно, так это все искусственно создаются, все планеты, все Солнце искусственно зажигаются, все планеты заселяются искусственно. То есть нет процессов, которые не управляемы. Они управляемы нашими богами, нашими предками, все. Поэтому, как бы сказать, что это... Не космический, ну можно сказать космический корабль, но он не для этого цели был создан, не как космический корабль, но был искусственно создан, искусственно поставлен.
Это... Вот есть ну, вода, а
это, но это все... еще полбеды, гораздо хуже, что они, ну вот как Вита пишет, что Земля это как мать,
да.
которая кормит нас грудью, мы можем молоко сосать у матери. Но они не только начинают грызть, можно же еще мясом питаться из этой груди. Они вот заставляют нас еще и грызть все это. А гады, они могут только нагадить. Они все еще это и портят. То есть идет не использование природных ресурсов, а уничтожение. Самое настоящее уничтожение.
Да.
Вот это еще хуже. Потому что используют вот столечко, а загадят вот
загадят столечко. Да.
Ну вот у нас лес добывают, то есть если японцы у нас берут лес, вот стоит сосна, вот кора, хвоя, ветки, они корни, это древесина 100%, так они 105%, 104-105% умудряются пиломатериалов получать с нее. Ну, добавление клея еще, там, ДСП, ДВП, фанера там, и так далее пошло. То у нас берут только 20% на месте, то есть до первого сучка.
Да.
Вот видите, посмотрите, как у нас лес по всему Кавказу берут. До первого сучка, сливки, 20%. До потребителя, знаете, сколько? 2% доходит до потребителя. А используется 1% всего. 1% используется. То есть идет не эксплуатация, а уничтожение природных ресурсов. Это факт.
Сейчас же...
Вот у нас берут вот наглядный пример. Если собрать орешки, буковые орешки, как семена, и продать за границу как посевной материал, то на эти деньги там же можно купить пиломатериал гораздо больше, чем можно с этого дерева получить. Это за один год только урожай собрать. А его спиливают и все, уничтожают.
Да, да, да.
Это не, никакой хозяин так поступать
конечно,
не будет.
Конечно.
Это уничтожение. Уничтожение. Просто это злонамеренно уничтожение. И так во всем.
Обезличить всю планету, лишить ее.
Загадить.
Ионосферы, зоосферы, биосферы и так далее. Да.
Твари, они же от рептилии произошли, а мы всех змеев гадами называем. А гад может только нагадить.
Как ползучий.
Да. Вот они и загаживают.
Даже в советское время просчитали, что с экономической точки зрения нецелесообразно, даже с экономической точки зрения нецелесообразно, чтобы народ пил.
Да, все, да? Это с
экономической точки зрения. Какие налоги, себестоимость там 13 копеек или сколько было, да? Продавали 2 там с чем-то.
Только смысл в том, чтобы нагадить.
Да, больничный, туда-сюда, трудоспособность падает, это, и выходишь.
Ну, конечно. Да.
Алексей Васильевич, а вот еще такой вопрос. Сейчас поднимается уровень сознания все-таки, да, в связи с каким-то этапом глобальным, что Земля там в определенном месте. Вот. И этим пользуются многие нечистоплотные люди, а может быть даже и какие-то специальные провокаторы, чтобы тех людей, которые вот что-то увидели и начали думать, чтобы, о, да, ребят, идите к нам, мы вот именно те славяне, у нас все именно самое хорошее, правильное. Ну, они уводят людей, кто-то в конкретный экстремизм, чтобы взяли автоматы, сделали все и посадили всех на долгие годы. Да? То есть, вот, что вы думаете по этому поводу? Как вот этого избежать и что с этим делать?
Только здраво,
друзья. Хорошо. Вот что вот с этим делать, когда там видно, что какой-то человек по определенным поступкам, да? Идет время, человек смотрится, да? Как он ведет себя, что он делает. Дальше, с течением времени видно, что что-то там нечисто.
Чаще всего просто люди заблуждаются за своего самомнения. А здесь, ну, как бы, существует тактика информационной
войны. Провокаторы же есть, правильно?
Есть и провокаторы. Но гораздо меньше провокаторов, чем искренне заблуждающихся. И гораздо больше. Потому что они не проявляют здравомыслие, проявляют самомнение. Провокаторов хватает, безусловно. Ну, Бог с ними. Нам главное сейчас помочь именно, кто искренне заблуждается. То есть да, тактика какая надо. Есть? Это же призыв, первый этап, второй этап разъяснение, и третье проповедование. Так вот, нужно каждому человеку объяснить, что такое здравомыслие. Если он своему лидеру скажет, ты разве здравомыслящий человек? А что я тебя буду слушаться? И все. Вот если вот каждому объяснить, что такое самомнение, здравомыслие на пальцах, с помощью призыва, разъяснения и проповедования, вот три этапа борьбы, вот эти вот нам две вещи вот донести, хотя бы одну вещь, что такое здравомыслие. Вот если с помощью вот этой тактики информационной войны, используя эту тактику, каждому достучаться до сознания, все, никто этих, не то что провокаторов, лидеров, которые заблуждаются и пытаются в своих эгоистических корыстных целях или использовать свое самомнение, их никто слушать не будет. Потому что это невыгодно никому. Нужно объяснить, что тебе невыгодно идти за тем, кто проявляет самомнение. Потому что он скажет, да хотели как лучше, а получилось как всегда.
Да, мы были искренне
заблуждены. Да. Так а зачем? Слепой ведет слепого. Зачем за слепым идти? Опять же в яму шагадите. Избирайте лидера, который здравомыслие проявляет. И идите за здравомыслящим человеком. Я со всеми политиками, когда разговариваю, я говорю, хотите, чтобы за вами люди пошли? Поднимайте на знамя здравомыслие. Потому что другого варианта нет. То есть хотите остаться в государственной кормушке и хрюкать дальше? Там. А иначе вас масоны сожрут там. Вы же первые даже.
Расходы материал, правильно?
Да. Вы же это. Ваш первых уничтожат. Так же? Они хотят остаться у власти. Ну хотите, вот поднимайте. Я со всеми вот разговаривал с политиками, они думают, мы поняли, их связи, все.
Но они думают, они сейчас поднимут, а их масоны быстрее уберут с поста.
Да, да, как бы не опоздать, но они уже готовятся к этому. И стоит качнуться этой волне, и все скажут, да, мы все здравомыслящие.
Да, нужно только...
И все славяне, да.
Качнуть волну.
Волна качнется.
И кресты снимут, да.
Василий Васильевич, вот еще такой вопрос, как мне неожиданно пришел. Вот смотрите, вот, ну, как бы, славяне, это одно, там, русские, неважно. То есть сейчас многие, кто как себя причисляет русским или нет. Но много вот людей, как бы, не славянской внешности, не там, ну, не как, грубо говоря, он только русский, то есть по паспорту написано, что русский. Ну, и то, может, даже не русский, молдаване, там, украинец. Неважно, там, таджик, узбек. Но вот вы считаете, вот как вот эти люди, они тоже же ведь в этом замесе, они тоже попали в такую ситуацию. Они не понимают, конечно, что идет геноцид именно славянского населения, в первую очередь, а этих всех сделать рабами. Но вот, как вы считаете, вот эти люди, когда вот, допустим, уже критическое, вот уже сейчас все, они какую сторону вообще вот примут?
Ну, нам что необходимо? Нам же объединять нужно. Нам нужно объяснить, кто такой русский. Русский – это любой человек с белым цветом кожи. Тот, кто принадлежит к расе.
Красе, да.
Какая разница, кто он, эстонец, там да. Немец, англичанин, там, белорус, там, украинец, там, финн, да. Там, какая разница?
Даже те же самые американцы, они тоже белые.
Во. То есть любой человек с белым цветом кожи – это русский. Нам нужно это объяснить, доказать все это. Что Russian – это белый, раса. Раса. То есть русский принадлежит всей красе, всего лишь навсего. И любой белый человек может сказать, да, я принадлежу к расе. То есть я русский.
А вот эти все остальные темные, которые тоже хотят как бы с нами, вот они.
Нет проблем. Если они готовы проявлять здравомыслие, жить по нашим законам, значит они победили всех кровь.
У них хватит мозгов. То есть они вроде как бы, да, я с тобой, русский, да, хороший, там, вот у меня отец там с русскими служил, работал. И вроде бы он сам стремится к этому, а на самом-то деле не оказывается в последний момент, ну как бы.
А нужно так сказать, ребята. Если ты чувствуешь, что белая кровь тебя побеждает, ты гибель. Если у тебя белая кровь побеждает, и ты готов жить, мы тебя принимаем, потому что ты наш. Но если ты там задницей крутишь и пытаешься меня обмануть, то тебя на кол.
Понятно.
Согласен на таких условиях?
Не согласен.
Ну, а если согласен, значит ты честный
тогда
человек.
Сразу иди, да.
Тогда ты наш.
Есть теория, что интересует мнение. Что русские славянин всем разные товарищи.
Ну, это опять же начинает разделять.
Известно, да. Нет, не разделение, а именно причина возникновения русских. Именно русские. Вот почему вот такая общая, скажем так, аморфность?
Да потому что это принадлежащий, то есть это белый человек всего лишь навсего. Потому что русский может там и армянин сказать, я русский. Если его кровь побеждает белого человека, а если не гроет, он скажет, не-не, я сам по себе. А когда эти народы появились, без году недели, явно, что они от белых людей произошли. Так же? Все кавказские народы, все от белых произошли, только помнишь, с негроидными, да с тварями.
А вот армяне, от меня вот я расшифровал, ар-иман, от арии и от мана.
Да, конечно, нашу территорию все захватили, и язык там начали от нас использовать, все.
Тебя-то они по-другому, по-моему, называют?
Да, ара.
Ара. Ну, то есть ара же, это же опять
ну,
ара.
Конечно, это все наше. Ну. Потому что сейчас поехать на территорию Армении, и любой археолог докажет, что это все города там древние русскими построены, конечно, что там
тоже
наша тоже территория.
Арарат.
Они, пришли просто туда.
Ар-ар-ар.
И взяли на себя все это, как будто это их родная земля и так далее. А им нужно показать, вы наши младшие братья. Хотите жить мира? Нет, а иначе вас турки вот скоро съедят.
Ну, да.
Они в 17-м году турки высаживают десант тут в Азаревское, и все, там все Армения, все Грузия, все будет уничтожено.
17-м
именно будет?
Да. Ну, по плану.
Это по плану НАТО или кого?
Да. Нет, в каком? В 14-м году они высаживают.
В 14-м, да?
В 14-м.
А на ближайшее?
В 12-м году начинается заваруха по всему Кавказу. То есть создается вот это хазарский каганат. Уже карты выпущены под эгидой Турции, где территория этой Хазарии, единая это исламской республики, тут, там, она проходит под Воронежем, граница уже выпущена карта. Но допустят их только до Ростова. Под Ростовом их остановят и назад в Константинополь. А в 14 году в Турции высаживают и сам.
И все это как? Все это санкционировано и будет это сопровождаться по лицензии?
На фоне гражданской войны, национальной резни в других городах,
то есть освободительное движение. Турецкие братья помогут решить внутринациональный конфликт.
С азербайджанцами.
Да.
Больше уничтожат. А все кавказские народы по планам мирового правительства подлежат по головному уничтожению. Потому что они не могут работать. А с кем строить?
Они же тоже паразиты. А зачем им конкуренция, правильно?
Поэтому это как бы входит в планы мирового правительства, и это должно осуществиться. Потому что кто не помешает.
Ну, кавказцы об этом очень не знают.
Что?
По-видимому, кавказцы об этом не знают, что они подлежат уничтожению.
Их наоборот сейчас подсовывают националист, Тарас Вилаш Авенин, что там русские виноваты, там все. Ну, специально нагнетаются. Мы же видим, они все поотделялись. То есть идет программа, у них обработка по полной мере. Турецкую армию вооружили очень хорошо, это одна из самых сильных армий в мире. Ну, чтобы с нами столкнуть. Чего ж там Дахлюков на нас направляет? Сами-то они воевать с нами не хотят. Чужими руками. Вот к этому все идет.
Да, это, конечно, блин.
Сначала в Азербайджане начнется, это перекинется, потом в Дагестан, потом в Чечню, Ингушетию, Кабарду, Балкарию, в Адыгею. И 2 года резня тут будет идти с 12 года, и в 14 году тут заподсоединяется.
Алексей Васильевич, ну а здравомыслящий человек, как он поступит в данном случае?
Уйти с ними, а так, если это входит в планы Бога, то что?
Просто он возьмет отсюда, из Краснодарского края, он здесь, если живет, да? Возьмет и переедет.
Зачем? Туда. Нет, я в горы, он все.
Я не про вас, нет.
Там... Нет, ну...
Ты говоришь про здравомыслящего. Не отвечай.
Я на своем месте. Если мне нужно в другом месте, там, воевать, значит, в том. А я тут мое место. Я тут буду до конца.
То есть, когда придут на землю, на огород, к дому, тогда уже, да. А пока, ребят, разбирайтесь там сами, да?
Пока меня не достают, так я не откопаю там.
Танк, да?
Да.
Кто, медведь со львом дерутся, обезьяна смотрит, да, наверное?
Потом обоих ест?
Ну, да, потом добивает этого. Это у китайцев, да? Стратегема такая есть. Да. Алексей Васильевич, а вот что-нибудь в ближайшем будущем, какие-то вот такие отчетливые точки есть? Что будет вот в ближайшем будущем? Что-то как-то...
Но американцы, сориентироваться, я же говорю, на они хотят тоже переселиться в Россию. Для этого они или взорвут вулкан у себя с помощью там тектонического оружия, или там какого-нибудь Бен Ладена там подсунут ядерную бомбу, чтобы они организовали там якобы теракт. Ну, они все что-то сами подстраивают.
Конечно.
Ну и по крайней мере, чтобы спасти там доллар, им необходимо заворот.
Да.
То есть в Америке это все кирдык наступает. Это с помощью, опять же, мирового правительства будет сделано. И они тогда скажут, ребята, ну и уж извините, вот трагедия вот такого глобального масштаба. И вот сейчас наши твари кричат, что мы уже такой термин ввели, как территориальный эгоизм. Целевой эгоизм. Это уже по телевизору уже эти термины. То есть нужно потесниться, у нас же земля пустует. Да, и мы, естественно, американцы бедных пустим сюда. И это не будет восприняться. И люди будут
думать,
мы добрые, мы же такие добрые.
А у них там такая беда случилась там.
Ну да,
и они русская
вот эта терпимость, есть, вот этого.
Да, да, и люди будут ура тут кричать. Встречать бедных, будем помогать, последние штаны отдать. И вот это будет развиваться оккупация. И люди будут ура кричать. Это не будет людьми восприниматься как оккупация, а будет восприниматься именно как помощь другим бедным людям.
Алексей Васильевич, в этом году что-то будет еще где-то, как вы считаете?
Я не как к
провидящему экстрасенсу, да, а вот...
Я не чувствую, что в этом году что-то будет.
Нет.
Я думаю, все-таки это 12.
Финансовый кризис сейчас поутихнет, да, вот это все спокойненько, да следующий
не
год.
Не может.
Никогда. Все, конец, да. Пришел. Война нужна, чтобы
нужна
утихнуть.
Война.
То есть спускать сейчас на тормозах, да?
Ведь не получится.
Ну, на насколько можно. И в 2012 году уже все.
Я думаю, щелкает, так будет развиваться. Хотя некоторые говорят, что это осенью там, но я думаю, что...
Ну, это начали будет торговать-то.
Ну, Китай же поставил биржу сейчас свою, торгует только за юани. То есть, вот. А вот если нам, ну, не нам, а вообще, вот если как бы здравомыслящим людям с китайцами объединиться, ведь они же, у них же совсем другое мир восприятия, никак у нас, никак у американцев там отправить.
Не получится, они настолько уже зазомбированы мировыми правительствами, они, что они претендуют на нашу территорию до Урала. Если в Сибири 8 миллионов нашего населения, то 10 миллионов китайцев уже сосредоточены на границе и уже переселяются. Да. И на Дальний Восток, и в Сибирь. И потом, если им сейчас скажут, а давайте союзники будут, они скажут, нет, вы наши давние враги.
Испугались вы нас, да?
Да, вы помните, кто заставил нас там китайскую стену эту строить. Вот теперь наше время, мы вас сейчас всех уничтожим, мы будем жить на вашей земле. И уже из них союзников не получится. Потому что они здорово уже зазомбированы. Mm-hmm. Нету у расы других союзников, кроме армии и флота. Нету. И не будет.
Армию, которую
развалили. 86% мичманов и прапорщиков сокращают.
Да. Идет развал. И армии, и флота.
Плачков об этом очень хорошо говорит.
Это единственные наши союзники.
180% финансирования идет на внутренние войска.
Да.
БТРы, артиллерия у них.
Ракеты.
Да. А зачем им интересно внутренним?
Так ясно, с кем он собирается
кем,
воевать.
Да.
Это ж всегда так там было. Эти книгу Беркем Алятами не читали?
У нас, значит, у нас товарищи читали. Очень интересно было.
Каратель. У него три книги у него вышло. Как раз на эту тему. Так что советую почитать. Как выжить в городах, когда вся это начнется.
Это пособие.
Как автор?
Беркем Аль-Атами. Ну, на самом деле, это его псевдоним. Там его... как же его фамилия настоящая? Ну, неважно. У него там... Как три книги сейчас. Каратели, ну и Урал. И первая как-то книга называется. Мародер. Первая книга «Мародер», второй «Каратель» и другой «Урал». Ну, он же как шаман сам там. Ну, отец у него, по-моему, офицер, потому что он так в теме пишет. Ну, короче, интересно. Советую прочитать это. Приезжает, как в деду. Деда, говорит, правда люди говорят, что у тебя что с гражданской войны шашка осталась? Да не, брешут, не верю. А еще люди говорят, что у тебя где-то на чертаке Максима, что с гражданской войны барахлят. Да не верят люди, брешут, не вернут, брешут, нема. А еще где-то говорят, у тебя где-то в скриде еще танк с Отечественной войны. Да ты че? Не верь, брешут люди. Нема. А еще говорят, где-то у тебя на кукурузном поле подземный ангар с мистер Шмидтом. Да ты что, брешут люди, не слухай, нема. А еще люди говорят, что у тебя где-то в лимане подводная лодка стоит. Ну, чего нема.
Ой, дед, проколол внукова, да?
На самом деле он по всей России поездил, там у каждого нормального мужика целый склад с оружием, да. И пусть сунутся они к нам. Они думают, армию и флот там разоружили и все. Да ничего подобного.
Ну а не будут они химическое оружие там, вот, если число наступательное движение, то есть тактически будет там химическое принимать. Ты же с автоматом ничего не сделаешь.
Кто решил, что только с автоматом? Все нужно иметь.
Ну,
все. Все что, все. Ну, автомат, понятно, пусть даже БТР там.
Ну, возьми химзащитный костюм противогаза, что нет возможности приобрести.
Да есть.
Ну, приобретай. Что у тебя нет возможности от тепловизора защититься. Или нет, нет возможности тепловизор купить, прицел. Есть возможность, все можно купить.
А тепловизор защититься тоже можно, да?
Конечно. Ну, он полиэтиленовый пленка, он черный, прикупить и все. Накинул, все.
Только а он денег стоит? Дорого, тепловизор.
И прицелы типа с тепловизора сейчас возможности есть приобрести. То, что они сейчас будут использовать там роботов и микророботов, вот это да. Но опять же, у нас хакеры есть, которые могут какой-нибудь вирус им туда.
Да, вот это, кстати, страшно насчет роботов.
Так что нужно хакеров хороших привлекать для этого дела. Ну поймите, боги не дают испытаний больше, чем мы можем выдержать. Очередной экзамен.
Ну если не выдержал, погиб смертью храбрых.
Ну что, ну на второй год, значит, останешься. Следующего вообще не будет.
Второй год.
Поддержишь задачу. Вы поймите, что вы думаете, вот этот единственный мир на этой планете?
Наверное, нет.
Это же веер миров. Их мать мущая там. Даже если этот и веер, вернее, слой. Этот погибнет там, ну и что. И даже конечного числа нет. Они появляются и исчезают. И этих миров здесь на планете столько, сколько ячменных зерен помещается в мешки. Нам ли быть в печали? А мы живем во всех этих мирах. Наша я присутствует.
То есть вот это получается как бы сама бесконечность, вот бесконечность космоса, она как бы, загадка для меня. Как она эта бесконечность? Я еще в детстве как бы всегда думал, ну создам я летающий корабль, который будет лететь без топлива, без всего, до конца, далеко. И я все равно не долечу до этого конца.
А ты не долетишь?
А за концом?
Вселенная же конечная.
А за концом что будет?
И просто много таких вселенных.
А дальше что будет?
Ну, другая дальше. Вселенная.
А еще за ней?
Следующая.
Наше такое кольцо Мебуса.
Вот кольцо, вот я где-то, по-моему, читал.
Кольцо чего?
Мебиуса.
Мебуса. Ну и что это такое?
Ну это кольцо с одной плоскостью. У меня нет другой плоскости. Ну как вот. Вылетел из этой точки, прилетишь в ту же точку. Это с материалистической точки зрения. Лучше с духовной штаба подходить.
Не, я хочу вот именно пока с материалистической, а с духовной как бы мне вот более понятно.
Не сможешь объяснить.
Не сможешь объяснить, да?
На самом деле наше я вне времени и вне пространства не благодарен. Поэтому нам это не нужно. Это всего лишь тренажер. Это компьютерная программа, которая нам обеспечивает программу обучения. Всего лишь на все. Этих компьютерных программ вариантов очень много входит туда. И нам не важно, что за этим компьютером находится. Нам главное в этом тренажере овладеть той специальностью, которую нас обучают. Вот на этом нужно сосредоточиться. А что там за компьютером, что там, кто там обслуживает? Там,
то есть как бы. Нет, а почему тогда мне тогда мне это интересно? То есть у меня посыпает.
Знаешь, ты об этом поймешь, когда начнешь обладевать своим навьем, клубьем, колубьем, телом. Есть такое понятие, как ачинтья. На санскрите есть такой термин ачинтья.
Ачинтья.
То есть а это нет против, чита это читать, понимать, ага. Разуметь. То есть ачинтья это то, что непостижимо с помощью ума, разума и интеллекта.
Да.
Есть такие вопросы. Потому что ум, разум и интеллект, он ограничен категориями пространства и времени. А мир гораздо же больше. Ты же хочешь а за пространством и временем что? А ум на это не предназначен. Поэтому тебе нужно развить другие органы познания мира.
Все, вот теперь мне понятно.
Да. Чем дальше, тем интереснее становится. Чем больше разбираешься, тем шире кругозор.
Чем дальше,
тем больше. А на сегодняшний день есть такая теория, что, ну, пусть там кого-то удовлетворяет объяснение там кали-юги, там темного времени и так далее. Но наверняка остались люди, которые это понимают. Понимают вот ту ситуацию. Вот. И просто для многих объяснений просыпания вот в той форме, которая сейчас происходит, ну, чуть-чуть не устраивает. Хочется, ну, здесь сейчас быстро перепрыгнуть. Наверняка, ну, все же волшебные люди были у нас. Наверняка есть способ, который вот быстро людей переводит в сознание.
Есть, конечно.
Так как тумблер. Переключился, раз и все. Да, да. Чтобы, да, чтобы вот этого не было. Ты вот ему жуешь. Я понимаю, что он растет. Все равно там, когда-то он там через 2-3 года там перестанет и мясо, потом туда, потом к старости скажет, блин, что ж ты мне раньше сказал? Вот. Или я раньше не понял, или не теми словами. Один человек говорит, в принципе, все, что говорит, ложится на сердце, ты знаешь, ты как будто где-то это слышал. То есть осознаешь.
Можно сделать по-другому. Просто нужно сформулировать вопрос правильно. То есть правильно заданный вопрос наполовину является ответом. Может быть, твой вопрос можно так сформулировать, если я тебя правильно понял. Почему Богу там не сделать там чок тебе дух и сразу из нас Богом?
Да, нет, что там?
Чего трудно, да, что ли? Там? Да. Чок тебе дух, и мы будем. Да?
Да.
Да, дело в том, что кроме Бога тут нет никого. То есть, зачем мне там чок тебе дух из моего мизинца сделать мне нос? Если мизинец выполняет свои функции, а нос свои функции, так же? То есть, какой смысл? Наша задача накапливать сейчас информацию. То есть, это так объясняется, что живатмы, когда появляется материальный мир, они как бы разлетаются, и это сам Всевышний с помощью нас, как с помощью пальцев, он сам себя ощупывает. Когда начинается пролая, там, он это осознает себя, как он сам себя познает, да, расширяется еще больше, кроме него нет ничего. И таким образом он саморазвивается. Потому что какой он абсолют, если он не может развиваться? Вот я имею возможность развиваться, да? А если он не имеет этих качеств, значит, я его обгоню рано или поздно. Так же? Просто, но на самом деле я являюсь частностью, а он общим. И если я развиваюсь, развивается и он. И наша задача сейчас самосовершенствоваться. Таким образом, он с помощью нас самоосознает себя.
Если же за ускорение процессов. Возможно, это ускорение процесса. Нет, скажем
смысл
так.
В процессе,
вот магия, вот это есть же.
Да.
Есть же магия, жила. Ну понятно, да.
Короче, как воров,
есть же возможность.
Чего это? Ради чего?
Нужно, да.
Вечно да. Познаваемый, вечно блаженный, но знать все проклятие нечистого.
Я вот немножко как бы добавлю от себя. Это совершенно не в теме, но тем не менее параллель очень интересная. Вот больше всех воров в Армении и в Грузии, воров в законе. Их коронуют. За что? За бабки. Но он не может выполнять их функции, именно вора. И он их даже не понимает. Он вор по названию, по погонам, по короне. А ничего он этого делать-то не может, на самом деле. Вот, собственно говоря, если... Ну и так сделать тебя Бог. Ну будешь ты называться Богом. Так же Богом армянским.
Не, можете и качественно наделить. Богу это нет проблем, чтобы ты действительно настоящим там.
Хорошо, вот мы сели, у нас была задача. Вот мы сели там втроем, четвером, пятером, и как бы... И все, ну, у нас были задачи там, жизнь, ну, быту. И мы сели и сказали, да не могу, мы, надо что-то дополнительно делать. Надо дополнительно привлекать какие-то силы, возможности. Мы это сделали, у нас получилось. Все, и все сразу же поверили в то, что это получилось благодаря тому, что да, мы как бы, да,
направляли свою
направляли энергию и так далее, и так далее. Знаешь, вот эти вещи. Мы могли по эволюционному просто, ну, что будь, то будет. Ну,
вот
все смотри, там, все,
вот я тебе сейчас просто обрисую так, чтобы на пальцах это было понятно. Вот, допустим, человек воплощается среди людей, у него там папа там священнослужитель, великий там, там ведун, мама там святая женщина, всего братья, сестры, соседи, там занимаются духовной практикой, самореализацией, государство поощряет все это, всячески помогает там. Естественно, он за одно воплощение очень быстро достигает результата, становится великим там ведуном таким, там, и достигает совершенства. И вот когда он приходит к предкам, говорит, ну да, молодец, сдал экзамены. То есть стал настоящим Богом. Молодец. Но в чем лично твоя заслуга? Ведь это заслуга твоих родителей. Ты гены такие получил на халяву. У тебя все окружение, государство помогает. А теперь вот давай, отвернись.
И по новой.
А теперь у тебя папа будет алкоголик. Мать будет проститутка.
Попробуйте стать.
У тебя друзья, знакомые наркоманами будут. Там все соседи будут плеваться, что ты будешь белой вороной. Пытаться самосовершенствоваться. Потому что все негодяи. И правительство, которая будет тебя в дурку сажать, там, преследовать за то, что ты только подумаешь о самосовершенствовании. Вот попробуйте в таких условиях добиться того, что ты уже добился. Вот тогда это будет твоя заслуга. Вот сейчас и ты говоришь, а давай вот на халяву сейчас. Раз это вот. А в чем наша заслуга? Мне-то от этого пользы-то мало. Потому что я должен это пройти. А не то, что на халяву мне сейчас. Чок тебе дох и дали это. А мне-то как это все...
То есть магии не было раньше никакой. Магия от лукавого. Да.
Есть даже такой термин беспричинная милость Бога. Когда да, он может раз и ты это все на халяву получил. Но потом не станет для тебя, скажем, ё-моё, а чушь, я вот так и просто. Все же другие горбом зарабатывают, а я тут на халяву. Это потешить эго, тщеславие там. Это же не мое, не я. Я не научился всему этому. Как это пройти? И я, получается, увечный, недоделанный какой-то. По сравнению с другими, которые своим горбом все это заработали. И придется назад возвращаться. Чтобы это по-честному уже все сделать.
Алексей Васильевич, вот два таких вопроса. Первый. Если он абсолют, ему надо себя ощупывать, себя самому узнавать, тому подобные вещи, если он абсолют, если он... Ну,
лучше по-другому сформулировать вопрос. Наверное, ты хотел
ему
сказать,
тоже надо
ради чего?
Развиваться?
Ради чего?
Да, если он вездесущ, все знаешь, и...
Ради удовольствия.
А, ради... Все понятно. Вот, да, хорошо. И второе.
Мудрецы так видят.
Я понял, ну, хотя бы это отвечает. А второе, значит...
Наслаждение, вернее, не удовольствие, а наслаждение.
Значит, с помощью... если мы хотим что-то сделать с помощью магии. Ведь это мы тоже развиваемся, правильно? И проходим своими шагами тот
Давай
путь, чтобы стать
терминах,
богами, да?
Есть магия, есть видение. Это разные вещи. То есть маг, он обучается с помощью... каких-то ритуальных вещей заставить служебных духов природы работать на себя. А ведун, он или своей силой это делает, а если использует силу служебных духов, то он с ними договаривается на взаимовыгодных условиях для того, чтобы никому не навредить. Вот есть ведение, есть магия.
Ведение, да? Вот мы, например, не знаем, как сделать, чтобы напрячь свои психические силы для того, чтобы реализовать, ну, сделать вот на руке, чтобы камень появился. Ну, не знаем, да, допустим. Но какие же мы будем боги, если мы не сможем это сделать? То есть нам же это тоже надо развивать в себе, правильно? И есть ли конкретные техники.
Только давай, я понял твой вопрос, давай я тебе сразу отвечу. Угу. Значит, все эти способности на санскрите называются ситха. Ситха – это способность, сопутствующая эволюционному развитию. Если человек исполняет свои предписанные обязанности, то есть уроки проходят, то эти ситхи, как перстовые столбы, появляются сами. Желает он того, не желает, они появляются. Но они появляются в тот момент времени, когда он готов к этому. То есть это же очень большая ответственность использования этой силы. Так же? Потому что мы можем так накормовать сейчас там с помощью этих сил, способностей. Поэтому они проявляются именно тогда, когда человек, ну, будем говорить, этическо-нравственный к этому готов. Не раньше и не позже. Поэтому этими ситхами можно заиграться. Например, мы развивались эволюционно, появились способности. Ну, допустим, способности читать мысли. Одна из ситх. Если мы... могу мысли читать. Ну, могу и хорошо. Но мне как бы совесть не позволяет там в мозгах ковыряться у других людей. Ну, в экстремальной ситуации, чтобы ради помощи другим, можно допустимо. Там. Ну, он появился и пошел дальше. И в экстремальных ситуациях он может этим пользоваться. Она никуда не денется, потому что это уже за спиной у него. А другой человек скажет, о, мысли научился читать. А давай-ка там бабки на этом будут делать. Там. Эго, тщеславие. Там. А вот я могу у него прочитать. А у того... А он там у того, а в другом городе, там, а на другом конце планеты там. Получается, что он вокруг столба вращается и никуда дальше не
идет. Алчный, да, привязанный.
То есть он смотрит, ага, какой он диаметр этот стол, там, да из чего он там состоит, а ой, на высоты, а насколько он там землю закопан. Понимаешь, он вроде бы активно действует, но путь эволюции у него прекращается. Поэтому на санскрите дословный перевод термина ситха это конопляный листок, анаша, наркотик. А по-русски ситха называется прелесть. То есть прельститься можно. Поэтому они проявляются именно тогда, когда необходимо. Нам необходимо. Это мы думаем, да, они сила бы сейчас левитация овладеет, там, гипнозом, там еще чем-нибудь. А сколько мы дров наломаем в результате? Потому что есть техника, которая искусственно все это можно развить. А берешь ли ты на себя эту ответственность, что ты справишься с этим?
Йога тоже, да, в это входит, да, можно.
А йога к этому и приводит. Это как версовые столбы. То есть занимайся исполнением своих предписанных обязанностей. У тебя появляется то, что тебе необходимо. А искусственно ко мне там приходит, говорит, да вот ты сейчас быстро работаешь. Да, все, все хорошо, и там, дальний угол это все. Потому что я знаю, что когда мне нужно, тогда у меня это и проявится. А иначе я дров себе точно наломаю. Потому что у меня столько друзей, я же с детства занимаюсь всем этим. Да. И я вижу, как у людей крышу срывают. Буквально в смысле. Погибают, крышу срывают. Потому что они не готовы. Методики есть. А у меня батя с детства обучался, сынок, не зная брода, не суйся в воду. А я-то уже знаю, что там гибнет. И что мне туда лезть? Я уж подготовлюсь, там, подрасту, а тогда уж в этот брод полезу.
Там. То есть... Алексей Васильевич, правильно ли я понял, вот с одной стороны, какими же мы будем богами, если хотя бы не сможем, вот реализовали камень, ну все, это я могу и пошло дальше, даже не против, да, но, как вы говорите, значит, не стоит даже думать об этом. Факте,
да.
Надо просто идти, и это само появится. То есть, а то, чтобы так, стоп, я сейчас часть своего времени сосредоточу на этом, это сделаю и пойду дальше, и не буду этим заморачиваться. Деньги не буду, да, зарабатывать. Но даже это не надо делать, а просто надо идти, пока это само не появится.
Это совершенно ребенку гранату дать. Вот давай часть времени, да, не на уроки пойду, а пойду откопаю гранату там, на месте боев. Там. Пошел ученик, откопал эту гранату. И чем это закончится?
Не, ну посмотрел, положил, закопал и пошел дальше.
Да,
ну,
но, знаете... он еще там состоит, там, а что тут за колечко?
Если не копаться.
Да. Если он знает, что такое колечко. А ты уверен, что ты знаешь, что ты не положишь, этого достаточно. Ну это вот как динамит. Вот он долгое время полежал, и если он покрывается капельками такие, там, ну, там выступает, то на него даже солнечный луч попадает, он от этого взрывается. И уголкой уколешь, он от этого взрывается. А если он уже вспотел, даже достаточно вытащить его из ящика на прямой солнечный луч, он уже взорвется. Если ты всего этого не знаешь, то что, иди копать его, оно тебе надо. Кроме неприятности ничего не будет. Это я точно знаю, потому что я на своем опыте знаю, и на опыте моих знакомых, которые уже обломались на этом очень здорово. Я сказал, не, ребята, всему свое время. Вот это у меня задница, а вон там у меня голова. И пусть моя вон та голова болит, что мне нужно делать, а что нет. А у меня нет квалификации знать, что мне завтра нужно. Идти откапывать эту гранату или не откапывать. Я не знаю, получать мне эту ситху, не получать. Потому что вот этой квалификации не хватает. А я знаю, что у меня вон там голова есть. И мне выгодно той головой пользоваться, а не вот этой задницей. Это задница, говорит, мне ситхи нужны. Вон у меня голова, она лучше знает.
Так глава уже ими владеет и знает, что тебе лучше, да?
Да, не, она мне подсказывает там.
То есть проявление ситхи у человека приемлемо только в том случае, когда оно происходит спонтанно и человек не направляет свою энергию для достижения.
Что ты не увлечешься. Правильно? Оно появляется, но ты всегда можешь и увлечься. То есть это еще не гарантия, но по крайней мере ты уже готов к этому. То есть если ребенок находит гранату, значит ему уже дали чертеж посмотреть, что такое кольцо, что такое чека, там, и он уже знает, что такое взрывчатка.
Да, да. Ну хотя бы самому взять этот чертеж, посмотреть, знать, где она находится, и все.
Вот тогда оно приходит. А если ты еще не готов к этому, еще ты ни чертежи не смотрел, не знаешь, что это такое, принцип действия, тебе это и не приходит.
Ну, самому пойти литературу достать, допустим, и изучить можно, или это все равно не тот путь?
Ну, как тебе еще это объяснить? Да, ты можешь этот чертежи,
но информацию, защиты прочитать,
там, понимаешь? Но... А у тебя, может, у ребенка силы там не хватит справиться со всем. Ну, как курок, ребенок не может выжить. Ну, просто силы не хватает физической, так же? Он не может им пользоваться. Вот если не пистолет, а ты не можешь пользоваться им, да? И начнешь уже писать чертежи, да, когда рычаг какой-нибудь применю или еще что-нибудь, так же? Начнешь экспериментировать. А это может чем-то закончиться, так же? Ну, не готов, но ребенок.
Все понятно.
Он знает все, да, но мочи еще не хватает. Так что лучше не экспериментировать. Опыт предков – это техника безопасности. Если мне предки говорят, ты знаешь, всему свое время. Я им не доверяю. То есть им виднее. Да тем более я здравомыслящий человек, я вижу, что с другими происходит, которые не доверяют этой инструкции. Да я сам по себе, да.
Каждый думает, сам, что сам. С ним это не случится, что он проскочит, да?